Мы читаем тот же текст, который прочитал брат Виктор Андреевич, Евангелие от Матфея, с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Все же сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему Иммануил, что значит «С нами Бог». Аминь». У нас не было договора с Виктором Андреевичем, чтобы мы будем читать один и тот же текст. Но я хотел бы заострить наше внимание на одном особенном стихе, где сказано: «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Праздник Рождества, он приносит определенную радость, радость ожидания, и уже с малых лет наши дети и внуки ждут этого события, до конца не понимая, и в нем они видят некие благословения, когда им принесут подарок, это радует их. Но мы, как взрослые люди, концентрируем наше внимание не на подарках, но на имени Иисуса Христа. Это самый величайший подарок, который Бог подарил человеку, когда Он послал в наш мир Своего Сына. Когда мы исследуем Писание, мы видим, что народ израильский, которому даны были обетования, пророки, к большому сожалению, сомневались и до сих пор сомневаются. Сомневаются именно в Слове Бога. В этом, может быть, есть некая национальная особенность, если можно так сказать, но Бог называет их жестоковыйными. Братья и сестры, мы далеко не ушли от них в нашем поклонении до обращения, как язычники. Да и сегодня наш народ русский погряз не только в язычестве, но все больше уходит в оккультизм. И вот интересно, что события, связанные именно с Рождеством Иисуса Христа, вызывали много вопросов среди народа Израиля. И вот Господь говорит в книге пророка Иезекииля следующими словами, обращаясь к пророку, как бы с неким упреком, и говорит следующее, 12 глава, 22 и 23 стихи. «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля, но скажи им, близкие дни и исполнение всякого видения пророческого». И можно следующий стих. «Ибо уже не останется в Туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом». Но однако мы знаем с вами, что когда пришел Христос, и когда Ирод, спросив первосвященников и книжников, где должно родиться Христу, не приняли Его, не занялись этим исследованием, чтобы прийти и поклониться Ему, они в этом видели не дух, а букву. И вот уже после страданий Христа, после Его воскресения, когда уже христианство начало распространяться по земле, апостолы сталкивались с этим вопросом неверия, и особенно со стороны иудеев. И читая книгу «Деяния апостолов», послание апостола Павла, мы с вами встретим вот это противоборство в тех странах, в тех городах, где проповедовали апостолы. Язычники более охотно принимали Евангелие, чем те, которым оно было предназначено. И апостол Петр выражает некоторую скорбь своей души, когда он пишет во втором послании, третьей главе, следующее. Он говорит так: «Вот уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю вас в чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб был потоплен водою». А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Это внутреннее противоборство, знание над верой или знание с верой. Но Рождество Иисуса Христа было так, говорит апостол Матфей, говорит Дух Святой через Него, было так, и мы сегодня свидетели сему. Родись же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И когда пророк Моисей уже уходил с этой земли, он сказал, что именно из вас или от вас будет правильно прочитать этот стих 18 главы книги Второзакония. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня». «Воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». И вот мы сегодня с вами очевидцы исполнения этого пророчества, и мы сегодня свидетельствуем окружающему миру, что мы, да, поклоняемся Богу живому и истинному, пришедшему во плоти, Сыну Божию Иисусу Христу. И так сказано: «Родись же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Да, Его приход был удивительным в своем исполнении. И слово «Он спасет» является корнем имени Иешуа, то есть Мессия. И таким образом имя Мессии раскрывает Его предназначение. Он пришел для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. Весь Новый Завет утверждает исполнение пророчеств, сказанное пророками в Ветхом Завете, то есть сказанное Богом через пророков. И точное соответствие предсказания, сделанными пророками за сотни лет, вне всякого сомнения, доказывают и подтверждают, что Бог знает конец от начала. Я еще раз хочу повторить эту фразу, что Бог знает конец от начала. Мы с вами только знаем начало, веруем в конец, но еще не представляем, как оно будет. Конец, когда наступит вечная жизнь, но Бог знает конец от начала. Потому что все от Него, им и к Нему, и Он побуждает людей поклоняться Ему, как Господу Творцу и как Спасителю своему. Более того, исполнение пророчеств служит доказательством того, что именно Иешуа является Мессией, Спасителем. Итак, главная цель прихода Иисуса Христа в наш мир – спасти людей своих от грехов их. Мы живем во время, как сегодня принято говорить, постмодернизма. То есть у каждого своя истина. Постмодернизм так и подразумевает, что каждый человек говорит: «У меня своя истина». Но истина заключается в том, что мы люди грешные, что мы люди грешники, и что Бог Святой пришел спасти нас от грехов наших. «Родись же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Слово «своих» подразумевает тех, кто примет Его верою, кто примет Его в свое сердце как личного Спасителя. И наше отношение к истине показывает наше отношение и ко греху. Влияние греха будет продолжаться до тех пор, пока мы с вами здесь на земле. Но влияние истины начинается со дня рождения свыше и продолжится в вечности, потому что Христос есть путь, истина и жизнь. Поэтому нужно нам сегодня, христианам 21 века, осознать, что больше влияет на нашу с вами жизнь, как христиан. Нам нужно помнить о том, что сатана ищет день и ночь, кого поглотить, то есть ввести в грех. День и ночь он ищет тех, кого бы ввести в грех. Если бы мы захотели обозреть эту безграничную погибель, произведенную грехом, то увидели бы это ужасное опустошение, которое грех произвел прежде всего именно в небесах. Так говорит Писание, что грех проник прежде всего в царство высших существ, в царство ангелов. Оттуда началось это проникновение греха. Грех проник на ту высоту, которая находится в непосредственной близости от Господа. И Исаия говорит об этом в 14 главе, в 22 стихе, именно об этом сыне зари, этом прекрасном ангеле, в котором появился грех, и который, возгордившись, пожелал стать Богом. А в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 44 стихом, Иисус скажет: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то вы не верите мне». То есть влияние греха, начавшееся именно в небесах, в лице высших существ, ангелов, оно перешло и в человека. Но удивительная другая деталь. Еще в книге Иова мы читаем такие слова, что грех именно сделал нечистоту в самих небесах, и они потеряли свою ценность. Иов говорит в 15 главе, 15 стихом: «Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его». То есть грех произвел это состояние огромного разделения, огромной пропасти, возникшей именно посредством греха в духовном мире, что даже небеса стали нечисты, что именно в ангелах своих Бог видит недостатки и к ним имеет некое недоверие. Именно поэтому мы читаем, что придет время, Бог создаст новое небо и новую землю, на которых будет обитать правда, пишет апостол Петр в 3 главе 13 стихом своего второго послания. И когда Бог сотворил нас, людей, Он не нашел в нас, то есть в лице Адама и Евы, никакого недостатка. Потому что когда Бог творил именно землю и все, что на ней, небо, моря, сушу, природу всю, все то, что весь животный мир, то сказано, было хорошо. А когда Он сотворил человека, сказал: весьма хорошо. То есть Бог, благословляя нас, видел в нас это прекрасное творение, но как грех проник в небо, так он проник, к сожалению, и в рай. Мы знаем с вами сегодня, и ученый мир, археологи подтверждают не только это место, но находят именно те даже деревья или стволы деревьев огромных размеров, говорящие о том, что вот когда-то на этом месте был рай. Рай был на востоке, между рекой Тигром и Евфрат, и сегодня это современное государство Ирак. Но что на этом месте сегодня? Пустыня, безжизненная пустыня. Поэтому грех, проникая в рай или проникнув в рай, сделал это место местом погибели. Из поколения в поколение грех приносит свой смертельный яд на последующие потомства. И только не успели мы еще родиться, но уже рождаемся с какими-то, может быть, недостатками, изъянами, болезнями. И Павел пишет в послании к Римлянам, 8 главе, 20 стихом: «Потому что тварь покорилась в суете», он пишет о том, что грех перешел во всех человеков. 5 глава, 12 стих. 5 глава, 12 стих. Почитайте дома послание к Римлянам. Там удивительно подчеркнуто, что именно грех с одного человека переходит во все последующие поколения. Да, кто-то сегодня это оспаривает, кто-то с этим сегодня спорит и в чем-то обвиняет Бога, но в этом есть природа, природа греха. В этом проявляется природа греха. Поэтому на земле не найдется ни одного места, куда бы ни проник грех. Но грех не остановился на человеке. Он не остановился даже на человеке. Он завладел всей именно землей. И так сказано здесь в послании к Римлянам, мы читаем этот стих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле, покорившей ее в надежде. Мы сегодня, люди, живем этой надеждой. Мы живем надеждой будущего, надеждой благословения. И животный мир тоже живет надеждой. Сегодня даже ученые, наблюдая, видят, что деревья замечают наше отношение к ним. То есть растительный мир замечает, как мы с ним будем обращаться. Удивительно, но именно это творение Божие в этом растительном мире тоже реагирует на добро и зло, и оно страдает. Даже земля проклята из-за падшего человека, проклята из-за падшего ангела. И когда Бог говорил свое именно определение человеку, в лице Адама он сказал: «Проклята за тебя земля! Проклята за тебя земля!» Грех, пытаясь развить свою власть, подошел в непосредственную близость к Богу. И на протяжении всей линии порабощения грех не знал границ, но доколе не столкнулся со святым Божиим. «Родись же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Евангелист Лука отмечает следующее. Когда в синагогу вошел человек однажды, одержимый бесами, и Христос, подойдя к нему, вдруг услышал именно из уст этого человека следующее: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Падший мир ангелов знает не только своего Творца, но и знает цель и предназначение, для чего пришел Иисус Христос на нашу землю. И хвала нашему Господу, что грех не имел в нем никакой силы и никакого влияния. И апостол Павел подчеркивает в послании к евреям, что Христос был искушаем во всем, кроме греха. Во всем был искушаем, кроме греха. И тогда мы скажем, какой ужасной проказой является грех, если перед ним никто не мог устоять, кроме Сына Божия. Грех произвел это разделение между ангелом и Богом, и сегодня это все увеличивающаяся пропасть. Когда-то нашу церковь посещал один человек, который так и говорил нам, что нужно молиться за сатану, чтобы он покаялся. Но изучая Священное Писание, мы нигде не находим этого, что будет в лице этого падшего ангела покаяние, но находим следующее. И Иуда подчеркивает: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Это все увеличивающаяся пропасть. Это известно этому падшему миру ангелов. И они, боясь этих мучений, прежде времени с трепетом в присутствии Господа исходили из людей, выходили из людей. Удивительно, братья и сестры, но период Иисуса Христа отличается некой особенностью, что та часть Галилеи, где Он проповедовал, так и названа Галилея языческая, была обречена именно как будто бы вот на это наказание бесноватостью. Там было огромное количество людей бесноватых. Об этом говорит евангелист Марк, да и все евангелисты подчеркивают. И вот именно здесь, в Евангелии от Луки, 8 главой, мы читаем также такую историю об этом человеке, в котором был легион бесов. Он сказал так, сказано так, он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Нам иногда представляется эта картина этого ужасного противоборства. Мы сегодня живем удивительное время. Удивительное время, когда, кажется, двери церквей открыты. Евангелие сегодня есть почти в каждой семье, но есть то противоборство, которое возникает в духовном мире и которое пытается проникнуть через нас с вами в наше современное общество, особенно в нашей стране Россия. И следующий год идет определенная даже пропаганда, название именно года, как года дракона. Братья и сестры, в этом есть не абсурд, но определенная цель и намерение кого-то или чего-то в духовном мире направить именно русского народа, сердце русского народа к этому поклонению, к признанию дракона как «добрым» в кавычках. Но дракон всегда ассоциировался с этим древним змеем, с человекоубийцем, лжецом, желающим погубить. И мы, как Церковь Христова, должны молиться Господу о нашем народе не только в покаянии, но чтобы именно Он разрушил дела дьявола. Все это показывает нам, что участь лукавого и ангелов падших постоянно стоит пред ними, и грех лишил их всякой возможности. И мы должны сказать, что вечно ясным и действительно будет то, что теперь многие люди, ослепленные грехом, не могут видеть. Но величайший день Божий откроется всем, как ужасен грех и его последствия. Мы хорошо с вами знакомы с притчей о богаче и Лазаре. Она передана нам в этой простой форме образа жизни одного богача и в образе жизни бедного Лазаря. И эта жизнь переходит в вечные обители, где будет разница между теми, кто жил во грехе и кто жил праведной жизнью. Эта притча показывает плату за исполнение служения греху и его возмездие в лице богача. Эта притча показывает ту благодать, которая ожидает тех, кто служит Господу, кто поклоняется Ему как Спасителю. Да, к сожалению, для многих людей их религия является во многом лишь вопросом знания или определенного учения, которым они пытаются упразднить Бога и Его дело спасения, но это невозможно. Есть сегодня церковь на земле, которая противостоит всем этим влияниям, возвещает правду Божию. Она как стена, которая стоит пред Богом и людьми, моля Бога о спасении и о милости. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Мы попытались сегодня мельком пробежать, как бы скажем, по влиянию греха. Почему на этом заостряется сегодня внимание? Братья и сестры, мы, как евангельские верующие сегодня, оказываемся тоже подвержены греху. И в сердце некоторых из нас присутствует некая ирония, что благодать Божия все покроет. Неправда это. Благодатью опасно пренебрегать. Благодать нужно ценить. Перед благодатью Божией нужно трепетать, потому что Он есть Бог Святой. И Его принципы, как они отражены в Ветхом Завете, они сегодня те же, что и говорят нам через Новый Завет. Бог есть Бог Святой. Бог есть Бог правды и любви. Но ныне мы исповедуем, что Христос пришел для того, чтобы спасти нас от грехов наших. И Он один занял то место на Голгофе, чтобы посредством страданий убить эту вражду, стоящую между нами и Богом нашим, чтобы разрушить стоявшую преграду. И Он это совершил, слава Ему. И хочется спросить, может ли идти сегодня речь о спасении и искуплении людей, если это спасение не будет именно спасением от греха? Может ли быть другое, что-либо и другое, предложено нам сегодня в нашем современном обществе, кроме спасения от греха? Могу ли я, или ты, или кто-либо из людей устранить грех? Никогда. Никто из нас не способен на это. Ни один «святой» в кавычках, как сказано, один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Только Христос. Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Только Он разрушил дело сатаны, и только Он победил его Своим приходом, Своими страданиями, Своей голгофской жертвой, Своим воскресением и ныне находящегося одесную Отца, чтобы ходатайствовать за нас. Апостол Иоанн пишет в 3 главе 1 послания своего послания 8 стихом: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Поэтому, когда мы согрешаем, мы это делаем от дьявола. Да даст нам Господь силы понимать значение этого удивительного обетования, чтобы противостоять лукавому в день искушения. И спасение Христово начинается со спасения не от чего иного, а именно со спасения от греха. И затем оно продолжается в образе нашей жизни. Оно продолжается через освящение, которое должно привести нас к полному освобождению от греха. И Павел подчеркивает в послании к Римлянам следующую истину, что именно во Христе мы умерли для греха. Мы уже живем для Него. И в этом есть именно принцип, заложенный в Евангелии, когда мы идем путем веры и видим в себе некие недостатки, и даже, может быть, порой согрешения, но зная Слово, зная силу крови Иисуса Христа, мы должны наступать на всякую силу вражию. Потому что это соответствует обетованию Божию и цели Его прихода. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Поэтому не будем пытаться удовлетворяться никаким другим искуплением. Что бы ни говорили или чему бы ни учили некоторые люди, будем послушны истине, ведущей нас не только к Вифлеемским яслям, ведущей нас не только к Голгофе, но ведущей нас туда, в небеса, где сегодня Иисус одесную Отца, чтобы не только ходатайствовать за нас, но и помогать нам. И Он ожидает нас там для вечной жизни. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Аминь».